творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В студии Мария Романова
и Анна Ушакова.
Сердечно всех поздравляем с Рождеством Христовым, с Новым годом. И вот у нас первый эфир в этом году. Новый год, новый гость. Хочу представить нашего гостя. Это актер и телеведущий Дмитрий Гриневич. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну, у нас есть такой секрет небольшой, но мы поделимся. Дмитрий был самым первым гостем самой первой передачи «Треугольник».
Спасибо вам большое.
И вот сейчас опять новое начало, Новый год, и вы с нами. Это замечательно. Да.
Спасибо за доверие.
Да. У нас сегодня, знаете, сразу несколько тем. Ну, во-первых, мы целых два года не виделись с Дмитрием, и он нам расскажет о своих интересных проектах, в которых он принял участие за это время. А во-вторых, вышла интересная тоже книга. Она называется «Уникальный. Как рассказать свою историю. Век брендов и социальных сетей». Автор ее Фил Кук. И Анна непосредственным образом причастна к изданию этой книги. Это такой
совершенно
тоже наш
верно.
Новогодний подарок. Я надеюсь, что во второй части передачи мы чуть-чуть представим эту книгу и вместе с Дмитрием ее обсудим. Мы как раз хотели, чтобы у нас в студии был человек, который занимается какой-то такой публичной деятельностью, чтобы эту книгу обсудить. И вот как раз все совпало, и сегодня, надеюсь, это все получится. Но сначала, Дмитрий, давайте поговорим о вас за эти два года, что произошло яркого, интересного. И, конечно, вот про вашу последнюю работу хочется услышать. Я знаю, что она посвящена людям с сахарным диабетом, совершенно необычный телевизионный проект.
Да. Это, пожалуй, самый необычный проект, в принципе, в моей профессиональной жизни, потому что ничего подобного и я и не видел, и тем более не работал в таких проектах, да. Все произошло как-то неожиданно. Мне позвонила знакомая, говорит: слушай, мы вот ищем телеведущего, ты можешь подъехать? Мы хотим с тобой поговорить. Вот я приехал в офис, прямо в компанию, которая организовывала всю эту историю. Первый сезон уже снят просто. Вот. И первое, что мне сказали, говорит: знаете, Дмитрий, то есть вот у нас проект необычный, а у нас проект о жизни людей с сахарным диабетом. И поэтому нам нужен не просто телеведущий, да, нам нужен человек, который будет чувствовать вот эту грань, да. Больше психолог нужен.
Вы не испугались?
Тут мне сразу загорелась лампочка.
Лампочка загорелась, хорошо.
Я закончил одно из моих образований. Это вот...
Психолог.
У иезуитов я закончил, да. Отделение психологии и духовное развитие человека. И тут я обрадовался, потому что мне показалось, что здесь я могу это применить. Ну, конечно же, им, организаторам, я об этом не говорил. Но у меня уже сразу пошел процесс. Так, думаю, ага, все, образование... Не может быть никогда лишним. Вот. И я очень переживал, потому что там действительно, как мне сказали, будут люди, которые могут, например, я сейчас об участниках, да, которые могут резко отреагировать или как-то обидеться, или как-то что-то, да. У людей первый тип диабета. И там есть свои особенности. И я, значит, очень как-то переживать стал. Думаю, так, как мне себя вести, так, как говорить, как шутить, да, и как это должно быть, я не понимал, но тем не менее я понял, да, что как бы я вот готов к этому
проекту. А почему шутить нужно было? Развлекательная программа какая-то была?
Нет, там не то чтобы, я имею в виду, там нужно было думать, как шутить, если шутить, да?
Ну да, чтобы неосторожно не пошутить.
Конечно, то есть здесь очень все должно быть вот, ну, на грани. Но когда я туда приехал и познакомился с ребятами уже, наверное, первую неделю съемок, да, я понял, что это настолько позитивные и радостные люди. Это люди, во-первых, по которым ты не скажешь, что они больны сахарным диабетом, что у них диагноз сахарный диабет, да. И, что немаловажно, за эти полгода съемок первого сезона проекта я для себя понял, как же здорово жить и быть счастливым от того, что ты просто живешь, потому что вот эти истории, которые я наслушался вот за... Этот промежуток съемочный, да, конечно, они меня впечатляли. Бывали дни, когда я приезжал после съемок домой и еще суток двое отходил, потому что я через себя пропускал и не понимал, как это. Как это? Ты ложишься спать, и ты можешь завтра не проснуться, например. Впасть в кому и просто не проснуться. Или как, например, ты едешь в метро, у тебя там вскочил сахар, и тебе нужно съесть там какую-то шоколадку или банан, а у тебя его нет. И ты можешь просто упасть. А люди могут просто подумать, что ты пьян, например, или mm-hmm. наркоман. Да? Mm-hmm.
То есть вы совершенно как бы другую сторону, сферу жизни открыли.
Конечно.
Да?
Я просто стал немножечко осторожнее в общественном транспорте, да, я просто стал обращать внимание на людей. И даже те, которые могут там лежать или сидеть на лавке, да, это не обязательно должен быть алкоголик. Uh-huh. Или человек там под каким-то веществом наркотическим, да? Uh-huh. Это может быть просто человек с сахарным диабетом.
А расскажите вот. В целом об этом проекте. Что это такое вообще? Называется он Dia Challenge.
Да, название uh-huh. проекта
Challenge. Dia Challenge — это вызов, я так понимаю.
Да, да. То есть был объявлен кастинг в Москве и Московской области. Именно для людей, у которых первый или второй тип сахарного диабета. Ничего подобного еще никто не делал. И, естественно, это вызвало некий свой интерес и резонанс.
А кто режиссер? Какая идея принадлежит?
Режиссер Марина Дайновец, она обладатель премии ТЭФИ. Она же снимала фильм о Владимире Путине в 2008 году, я точно знаю. И вот она является режиссером этого проекта, режиссером и сценаристом. Она вот, тоже для нее это очень большой опыт, мы разговаривали, да, угу. потому что как бы никто ничего подобного не делал. Я как ведущий, например, не вел никогда. Она как режиссер ничего подобного не снимала. Да? Но это очень интересно. И вот она за это взялась, и она просто погрузилась, и на протяжении там, полугода она этим жила. Я приезжал к ней в студию в Останкино, да, и она просто... Я видел, как она работает, и я понял, что это непросто. Ты там взял что-то, смонтировал, она... Съемка шла на 4 камеры, и вот с каждой камеры материал она отсматривала. Это удивительно. То есть это столько времени занимает, столько сил на это.
А это сюжетный какой-то, ну, как сказать,
приглашаются
фильм,
люди.
Да? Да? Там что, сюжет какой-то разыгрывается, или они рассказывают о себе, что происходит там?
Отобрали изначально 11 человек, потом из 11 9 осталось. Вот. Этих людей отбирали очень тщательно, да, потому что нужен был участник с реальной проблемой. Например, у кого-то там, условно говоря, кто-то... Я просто не очень компетентен во всех этих вот медицинских терминах, да. У кого-то, например, лишний вес, да. И вот задача во время проекта, да, вот этой участницы — лишний вес убрать, похудеть. Там у кого-то еще что-то.
И
вот
практическое, да?
Это все реалити. Это все, это реалити. Это абсолютно реалити, да. Допустим, пришла одна девушка, Вероника, которая поставила себе цель. Вот у нее семья, значит, у нее сахарный диабет. И ей говорят, что тебе нельзя иметь детей. Тебе, в принципе, нельзя иметь детей. Она говорит, я хочу. И, значит, консультанты, врачи, то есть, да, эксперты ей помогали. И она в середине проекта забеременела. Она забеременела сахарным диабетом, она сейчас будет рожать ребеночка. То есть для нее это событие, и это не постановка. И она специально не беременела. Mm-hmm. Да? Просто она психологически с помощью этого проекта преодолела вот этот весь пресс со стороны врачей, да, которые говорили, что ну, тебе не то, чтобы нельзя, тебе и нельзя, ты не сможешь, и у тебя дети будут больные, когда они родятся. Mm-hmm. И психологически это очень сложно. Но благодаря вот этому проекту все эти 9 участников прошли какую-то трансформацию. Угу. Да, и как бы, может быть, это не звучало так глубоко, да, но каждый вышел каким-то новым человеком оттуда. Потому что если раньше эти, как я понял, многие из этих участников были грустными, печальными, потому что вот как бы нужен инсулин, а его нет. Или был инсулин, а выдали другой, потому что, ну, как бы в России нет. Временно нет, да, а организм уже привык. Как жить человеку, да? То сейчас они вышли, они летают. Кто-то забеременел, кто-то сбросил там 20 килограммов. Как, да? И вот это очень... Я это все наблюдал. И я понял, что, боже, как это здорово.
Преображать, да, жизни людей.
Да, ну и здорово просто жить.
Полноценной жизнью.
То есть не думать, что ты ешь. Не измерять сахар. А, вот не жить вот этими математическими цифрами, да? А просто жить. И порой мы это не ценим, да, и кажется, что все плохо. Но на самом деле, когда я окунулся вот в эти полгода, это просто... Со мной тоже произошла какая-то трансформация. Я не знаю, как это объяснить, да, но просто вот как человек со стороны, вот, потому что уже через 2 недели я общался со всеми участниками не как с участниками, у которых диагноз сахарный диабет. Просто со своими друзьями, товарищами, коллегами. Это очень позитивные люди, но это люди, которые очень хотят жить. Вот представляете, им, допустим, мне одна участница говорит, я прихожу в больницу, а мне говорят, или маме ее говорят, да, ваш ребенок заболел сахарным диабетом, И мама спрашивает, а как?
Что это, дальше это делать? Вообще,
ну,
да,
ну, как бы на жизнь это как-то влияет? Ну, вот от сегодняшнего, от дня, когда поставили диагноз, ну, отсчитывайте 21 год. Сказать такое родителям, да? Угу. Естественно, там шок. И их просто ставят в рамки. Ваш ребенок будет жить 21 год. То есть это с ума сойти можно. Угу. Но благодаря этому проекту, да, вот эти вот какие-то стереотипы, они стерты. Потому что это неправда. Потому что что значит там, 21 год, да? Если правильно научиться управлять диабетом, можно прожить 80 лет. Можно прожить, вот, например, на Западе, в Америке, да, люди с сахарным диабетом гораздо дольше живут, если они научились им управлять, чем здоровые люди.
Угу.
И вот это внедряют сюда, в Россию, чтобы показать людям, что, ну, как бы...
Замечательно. А где оно идет, это реалити-шоу, где его посмотреть
можно? Реалити-шоу, сейчас оно вышло на Ютубе, есть полный первый сезон, всех 14 серий. Уникальность этого шоу в том, что по этим сериям я слышал, я не знаю, правда это или нет, но точно есть вот несколько случаев, которые правда. В регионах некоторые врачи дают своим пациентам ссылочку, на, допустим, на какую-то из серий. Вот, говорит, посмотри эту серию, да, и там ты все поймешь, просто сделай, как они говорят. Для меня это очень весомый момент, потому что я понимаю, что я принимаю участие не просто в проекте, за который я получаю гонорар или зарплату, там, да, я принимаю участие в проекте, в котором есть духовность.
Угу.
Может быть, это звучит громко, да, как сказал организатор. Вот мы спасаем людей, но это правда.
Да,
это
есть
правда.
Польза, это как инструмент. Да,
организатор вот сказала, этим? Да, вот Екатерина Аргир, она генеральный продюсер проекта, она сказала, она же коммерческий директор компании, да, она сказала, что если хотя бы один человек, то есть изменит свое отношение к диабету, научится им управлять, это наша победа. И это очень круто, когда ты принимаешь участие именно в таком проекте, потому что ты понимаешь, что это не какая-то желтая пресса или какой-то ужас, который льется с экранов сегодня. Да? Но, тем не менее, проектом заинтересовались уже несколько каналов. Не хочу быть голословным, но там очень-очень даже интересные перспективы. Тем более он сейчас выходит на международную арену. Вот. Этот проект в Европе.
Переведен или озвучен?
Вот сейчас идет перевод, да, и озвучивает, и перевод идет. И, в общем, перспектива большая. И я очень рад.
У нас есть тут комментарий. Анна Семенова пишет, что имея деньги, вы можете нанять кучу людей, которые, в общем, будут все для вас делать, но никто не возьмет ваши болезни на себя. Материальные вещи, которые мы упускаем, еще можно найти, заработать, отыскать. Но есть одна вещь, которую никогда не найдешь, если ты ее потерял, это жизнь. Совершенно верно.
Полностью
вот
согласен.
Вот Дмитрий как раз да, об этом и говорит тоже.
Да, и вот эксперты на этом шоу, да, они точно так же на протяжении полугода говорили всем участникам, да, они доносили им, да, что только ты. Ну, то есть как бы тебе здесь никто ничего не даст. Мы можем дать вам курс и сказать, что делать. То есть дальше вы. И для меня просто была какая-то фантастика, когда я пришел на проект, там, допустим, девушка, у нее был вес такой-то, и она там за полгода сбрасывает чуть ли не там, ну, колоссальную цифру.
То есть, наверное, самое главное все-таки поверить в себя, да, и почувствовать, что окружающие тебя поддерживают,
конечно,
в этом, да?
Конечно, конечно. И вот атмосфера, которая была создана, да, где вот... многие участники, они просто говорили, что у меня никогда не было такого окружения, у меня никогда не было друзей точно таких же, как я сама там, или я сам.
Человек,
да?
В своем горе совершенно одинок.
Конечно.
Да, в своей болезни.
Сразу большая аудитория подключилась к этому проекту, просто начали писать в YouTube люди с сахарным диабетом. Даже вот многие участники, они после этого проекта стали отвечать от 50 писем в день, там большой поток, да, но они там выбирают, например, кто-то 20 писем берет в день и отвечает. Пишут мамы, пишут уже взрослые люди, да. Они пишут и спрашивают, что нам делать? Вот мой ребенок заболел диабетом, как мне быть дальше? И вот участники, они становятся как реально какие-то врачи, да, то есть когда они там переписываются, отвечают, и у многих я спрашивал, слушай, ну вот вы отвечаете, да, сколько у тебя времени в день может уходить на ответы? И мне одна девочка говорит, 4 часа.
Ничего себе,
я говорю,
это
объясни,
половина рабочего дня.
Объясни мне, как ты это делаешь? Он говорит, ну, у меня правильный там тайм-менеджмент. Я говорю, как? Вот как?
Да,
ну, говорит,
где
я
находить
вот правильно,
столько времени?
Правильно распределяю. И я говорю, ну, тебе-то, ну, как бы не сложно это? Говорит, я чувствую, что я должна это делать. Что я, ну, вот я должна им отвечать, я должна им помогать. И это крутейший проект, на мой взгляд. Да? Я сейчас не хочу хвалить, и не потому, что я там работаю ведущим, а потому, что это реально круто, потому что в этом есть, еще раз повторяю, духовность.
И, спасибо. И призвание тоже свое. Да,
и призвание,
призвание свое. Друзья, у нас сегодня в гостях актер и телеведущий Дмитрий Гриневич. Вот уже тут спрашивают наши зрители, как называется программа. Программа называется «Диа Челлендж», и найти ее можно на YouTube.
Да, да. Просто вводите там в поисковик «Диа Челлендж».
Это латиница?
Да, да, да.
Латиница
да,
«Диа Челлендж», да. По-английски.
Да, «Челлендж».
Ага, «Диа Челлендж» написано. Вот. Ну что ж, мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом продолжим разговор. Если у вас есть какие-то вопросы по этому проекту, то задавайте сейчас, потому что у нас еще есть несколько тем сегодня.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Ну что ж, в эфире передача «Треугольник». У нас в гостях сегодня актер, телеведущий Дмитрий Гриневич, который вот не так давно завершил работу в проекте «Диа-челлендж». Это проект о жизни людей с сахарным диабетом. Очень интересный проект, мы немножко о нем поговорили, но тема у нас была заявлена немножко, так скажем, по-другому. Тема у нас была об уникальности каждого человека, и она перекликалась с книгой, которая вышла в издательстве «Золотые страницы». Книга называется «Уникальный. Как рассказать свою историю, век брендов и социальных сетей». Я думаю, Аня, давайте тогда даем вам слово. Вы так представьте нам эту книгу. Так интересно, чтобы всем захотелось ее тут же открыть. А потом мы хотим обсудить некоторые идеи этой книги вот так как бы шире применительно к нашей жизни.
Сам автор этой книги действительно уникальный человек. Это Фил Кук, он голливудский телепродюсер, он снимает фильмы, и он также является консультантом многих религиозных и некоммерческих организаций, ну и вообще всех, кто к нему обращается, по развитию своего бренда, своей уникальности. И вот так интересно, он начинает с такой части, вообще представляет, что такое бренд, что такое брендинг, и вообще почему это важно. И оказывается, мы вообще окружены всем кругом, окружены брендами. И на самом деле это имеет такую огромную силу и такое влияние, что впечатляет вообще, правда, насколько мы живем в такой культуре современной, которая движима вообще медиа-средствами. И, естественно, мы знаем тоже, многие, по крайней мере, из нас знают, что каждый уникальный, у каждого есть своя какая-то уникальная часть, и что-то свое, что мы можем привнести в этот мир. Вот Дмитрий сейчас так замечательно рассказывал про этот проект, это прям доказательство, вот правда, что так оно и есть. И это, как вы сказали, да, сначала, что так неожиданно наступило, и правда, классно, когда наступают какие-то неожиданные возможности, и здорово, когда мы к этому подготовлены. Вот так и с этой книгой.
Но, знаете, вот мы все с ней познакомились немножко, ну, конечно, Анна знает лучше, потому что вы переводчик, да, этой книги, переводчик. Но мы с Дмитрием тоже пытались с ней познакомиться. Мне понравилось две вещи. Первое, что автор, как сказать, не говорит: «О, ужас, мы живем век, когда все сидят в социальных сетях, что делать? Это такое, это такая погибель». Он предлагает это принять как реальность и посмотреть, что в этой реальности уже делать. Да? То есть, мне кажется, это огромный плюс этой книги. Он не кричит: «Отберите смартфон у ребенка!» Уже не отберешь, уже все, да, уже процесс пошел.
И причем он такие потрясающие там находит какие-то цитаты. Например, мне очень понравилось, говорит: для вашего 8-летнего ребенка интернет настолько же обыденное дело, как для вас туалет. То есть, ну, это он родился с этим, для него это естественно. Поэтому, вот правда, отбирать от него нет смысла.
И второй важный, кажется, мне момент, который, ну, вот отличает эту книгу вообще от всего, потому что сейчас кто только не пишет вот о брендинге, о том, как себя представить, как вести страничку там в Фейсбуке еще. Он говорит, что как бы смотрит глубже, он смотрит вообще в корень, я бы сказала. Он говорит о том, что бренд — это понятие вообще религиозное, связано с религией. И не только потому, что люди часто воспринимают и делают из кумира как бы себе Бога, не только поэтому, а потому что, собственно, наша уникальность — это то, что нам дано Богом, да? Это наше, наше вот такое «я» неповторимое совершенное среди миллиардов и миллиардов других каких-то звездочек во Вселенной.
Совершенно верно, да.
И он как раз начинает с этого. И поэтому... Все уже другие вещи, когда он пишет о том, как рассказать свою историю, они становятся не чем-то вот техническим, как добиться успеха, а они вот именно органично связаны вот с этой, с этим даром, который каждому из нас дан, вот этой жизнью, да, вот как вы, Дмитрий, говорили в этом проекте, вы почувствовали, вот как здорово жить, да, как здорово быть просто, да.
Вот, вот, здесь тоже я нахожу такое пересечение, да, с книгой и с проектом Дмитрия, что одно дело, когда мы понимаем, да, что мы уникальны, но другое дело, когда мы находим способ, как представить. И вот ключевое слово тоже в книге уникальное Фила Кука — это история. Вообще, что такое бренд? Это история. Это что-то в центре, ну, допустим, мы как личность или мы как организация, и... Какой историей мы окружены, как нас воспринимают люди, что они у нас узнают, что мы им расскажем. И вот Дмитрий как раз показал, что действительно, насколько важно рассказать историю человека, да? И тогда оказывается, что и помочь можно, и можно преобразиться, то есть вырастает целый новый мир.
Конечно.
И обогащает других людей.
Конечно, но изначально я как-то очень скептически относился к тому, что вот о чем вообще шоу? Кому-то вообще может быть интересно. Вот я честно признаюсь, у меня были такие мысли, да? И что значит, каждый участник будет рассказывать свою историю? И что? И как бы вот это будет интересно? Но когда я приехал туда и окунулся, и просто стал делать свою работу, то невольно я в это втянулся, и я увидел, в реальной истории есть сила.
Да.
В любой истории, если она живая, если она отсюда, да? И как одна участница рассказывает, к ней подходит сын и говорит... «Мама, а ты не умрешь?» Он где-то услышал о диабете, да, что вот от него умирают. Говорит, «Мама, а ты не умрешь?» Он говорит, «Почему ты так подумал?» Говорит, «Нет, я не умру», говорит, «я не умру». Говорит, «Но ведь папа же умер, а у папы был тоже диабет». И когда вот эта участница рассказывает эту историю, да, ты, ну, ты просто после этой истории еще уходишь со шлейфом и думаешь об этом.
Совершенно
каково это, когда к тебе приходит ребенок и вот... который спрашивают, а которому там лет 5 или 6. И действительно, история, да, это сила.
Дмитрий, а ваша вот история личная, хочется теперь уже спросить. Я знаю, что вы очень человек разноплановый, вы ну, не секрет, что вы пишете там музыку, да, что-то, и актер, и ведущий различных, ну, мероприятий каких-то, и... Как-то это все-таки складывается в единый образ вот вашей индивидуальности. Немножечко можете рассказать о себе, что для вас главное, какие у вас ценности, кто вы, да, вот как раз Фил Кук предлагает сделать.
Ну, ставить вопрос, да, кто вы в первую очередь?
Ну, не знаю, я артист, да, или я актер. Но я честно признаюсь, мне всегда была интересна музыка и вообще публичность. Вот публичность для меня еще вот с самого раннего там возраста, да, мне казалось, что публичность — это очень такая сильнейшая штука, да, думаю, все, вот я публичен. Но мне всегда была интересна музыка. Но, знаете, я не знаю, откуда у меня вот этот стереотип, может быть, потому что я из Беларуси родом, да, то есть там как-то все более очень, ну, как сдержанно, культурно и нравственно, что ли, так сказал, да. И мне всегда говорили, что если ты хочешь заниматься музыкой, а еще и в Москве, если хочешь заниматься музыкой, ты должен быть готовым, что здесь все, ты отступишь от своей веры, что ты перестанешь ходить там в церковь или в костел, да, что там все люди вообще нетрадиционной ориентации, непорядочные. И вот во мне это засело на долгие годы. Я всегда думал, что это так. Но я вам точно могу сказать, что вот это желание работать, писать музыку, заниматься тоже и музыкой, да, не только актерской профессией там или телевидением, но и музыкой, вот мне всегда очень хотелось. И сейчас вот я сотрудничаю с продюсерским центром Игоря Игоревича Матвиенко. Когда я шел туда, да, я тоже думал, наверное, там что-то есть непорядочное, или думаю, как это мне вот там...
Не,
вот...
но это хорошо всегда быть осторожным, потому что действительно
в
мире шоу-бизнеса, и вообще в мире шоу-бизнеса много всяких искушений.
Ну, я полностью с вами согласен, но я точно знаю одну вещь, что если твоя мечта и цель направлена на служение Богу и людям, то ты никогда не придешь туда, где тебе не нужно быть. Потому что, когда я пришел в продюсерский центр, и вот Александр Парамонов сейчас является моим неофициальным директором, да, и мы с ним вот пишем музыку, да, вот скоро будем снимать клип через месяц, то вот он помог, ну, он, естественно, познакомил меня со всеми, да, и я понял одну вещь, что я там, где я действительно быть должен, потому что, несмотря на то, что это брендовый продюсерский центр, да, там люди работают порядочные. И я точно знаю, я вот выдохнул, да, я понял, что я в хорошем месте нахожусь, что мне не нужно опасаться, там, мне будет какое-то непристойное предложение там или еще что-то. Нет. Вот я точно знаю, что я нахожусь среди тех людей, с которыми мне можно спокойно работать. Я просто к чему рассказываю, да, если ты идешь по своей дорожке жизни профессиональной, по личной, с Богом, да, то беспокоиться уже не нужно. Ну, ни о чем, потому что вряд ли могут быть, да, предпосылки на не очень порядочных людей или еще что-то, да, но ты там не задержишься, потому что ты точно понимаешь, куда ты идешь.
Интересно. Вот. Интересно, Дмитрий сказал сначала про публичность, и вот отвечая, да, на вопрос автора этой книги, о которой мы говорим сегодня, во-первых, кто вы? Даже не нужно отвечать, что вы делаете, чем вы занимаетесь, потому что, ну, даже если говорить о телеведущих и об артистах, например, да, их может быть огромное количество в современном мире и даже на телевидении, да, но вот в первую очередь понять, а что именно вас отличает от других людей, что такое вы представляете собой, то, что может вас выделить. И такой хороший пример он тоже приводит, что, ну, современный век, вот правда, надо понимать, в какой культуре мы живем. То есть, допустим, взять время 100 лет назад, был один какой-то производитель мыла, сахара, хлеба, и у нас, по сути, выбора никакого не было. Это потом правда. Появилось телевидение, 3 канала, и то это казалось много, и так здорово. Но сейчас такой выбор колоссальный. И вот даже возвращаясь к вашей передаче, да, к этому проекту, вот действительно, вы среди всего этого множества, вы не решили сделать там развлекательную какую-то программу или музыкальную даже про. Но вы выбрали такой уникальный проект для такой уникальной категории людей, такую нишу заняли. И еще одна моя мысль, что вот приходит мне сейчас тоже автор, заканчивает книгу вообще такими потрясающими словами, очень неожиданными даже. То есть он сначала говорит, надо определиться, кто вы, понять, в какой век вы живете, ну все думаешь, да-да-да, понять свою аудиторию, дать ей то, что ей нужно, а не то, что вот вам кажется, да, что, ну вот у меня это есть, я буду им давать, неважно, там, хотят, не хотят, надо им, не надо. А в конце он вдруг пишет, там, буквально последняя фраза, не просто дайте людям то, что им нужно, или то, что они хотят, а подарите им мечту. Я думаю, вот это да, это вообще высший пилотаж. И вот, по-моему, сейчас то, что вы рассказываете, вот действительно, вы всеми своими талантами, да, вы дарите людям мечту, потому что многие обретают же, правда, ее.
Знаете, я хотел бы добавить, год назад я пришел в одну компанию, и они, значит, выбирали меня на проект, то есть там было несколько кандидатур, и у них все было очень просто. Видимо, они устали. Они говорят, садитесь, Дмитрий. То есть я присел. Кто вы?
Я? Они, наверное, тоже слышали. Снимая
Фила Кука. Они говорят, кто вы? Я говорю, ну, знаете, вот я закончил в ГИК мастерской. Нет, спасибо. Кто вы? Я такой, как, ну, я... Вот, знаете, я играю в спи... Понятно, стоп. Мы даем сейчас вам последний шанс. Ответьте, пожалуйста, одним предложением, кто вы. Даже не предложением, говорю, давайте 3 слова. И сейчас от этого решится. Ну, как бы от вашего ответа будет зависеть от того, мы работаем с вами или нет. И тут я понимаю, что проект уходит из рук, короче. Я такой сижу. Говорит, Дмитрий, готовы? Да, я говорю, да, готов. Он говорит, кто вы? И тут я крутой комедийный актер.
Браво.
Девушка, а есть ссылки на работу? Я говорю, да, ну пришлите. И через 3 дня меня утверждают. Вот
восприятие, да?
Как вы
себя покажете и как люди вас воспримут. Ну вот действительно, мы видим, что так оно и есть, да,
все,
так и работает.
Все, что им было нужно, это просто увидеть мою смелость. То есть смелость и решительность. Потому
и
что
да, и ваше знание, опять же, знание себя.
Они, наверняка, они меня, мои видели, да, им просто нужно было понимать, да, что вот этот человек уверен или не уверен. То есть вот как мне кажется, я могу ошибаться, да, и вот спасибо, все, что мы хотели услышать, да, то есть.
А вот, вы знаете, я хочу спросить, это, может быть, и к Дмитрию, и к Ане так вопрос. Вот действительно, сейчас одни люди усиленно, как говорится, строят свой бренд, даже если это личный просто бренд. Они ведут какие-то странички в Facebook, пишут, а мы такие крутые, мы были там, мы были это. Другие, наоборот, чувствуют, что это не их как-то, и как-то странно, и, допустим, они в социальных сетях и в жизни тоже более какие-то скромные. Я им скажу, что закрытые, но не стараются вот каждую секунду рассказывать всем, кто они, скажем так. Вот если следовать, так сказать, Филу Куку, автору этой книги уникальной, он говорит, что нельзя больше так жить, вот тихо, скромно в уголке, что нужно свою уникальность транслировать миру, и это не гордыня, не хвастовство какое-то, а вот это именно, ну, как бы суть, да, суть того, что вот нам дано это, нам дан этот дар, и я всем говорю, смотрите, вот я это имею, я вот это могу. Вот как вы думаете, все-таки что лучше? И опять же, тоже, наверное, еще зависит, на каком уровне это делать. Можно делать на уровне чисто внешнем, да, вот посмотрите, я такой, можно делать на уровне более глубинном каком-то, да, делясь своими ценностями, их пропагандируя. Вот какую избрать позицию, что ли, в современном мире? Как вы думаете? Кто первый?
Дмитрий, давайте вы.
Ну, я для себя точно определил одну вещь. Я думал на эту тему, да, потому что как только вот эти соцсети начинали набирать обороты, да, вот там 2010 год, там ВКонтакте, там и прочее-прочее, да, что вот я стал думать, вот как бы все публикуют с такой скоростью, да, наверное, мне нужно тоже публиковать. Но не может же быть так, просто в никуда вот эти публикации, эти фотографии, я там с кофе, я там сегодня позавтракал, яичко съел там или еще что-то. То есть так не может быть. И я просто тогда понял для себя, что самое главное, несмотря на скорость, на темпоритм вот, развития вот этих всех соцсетей, интернета, самое важное, я должен, во-первых, остаться самим собой, я не должен потерять свой духовный стержень. И еще немаловажное, в каждой своей публикации, в своей публикации, да, неважно, это фотографии или какой-то пост небольшой или текст, в каждой моей публикации должно быть видно, кто я. Вот этот духовный стержень, он должен прослеживаться через там пару предложений, через какую-то фотографию. То есть все, что я публикую, не должно склонять людей к чему-то плохому, не должно склонять людей к тому, что там, как вам сказать, что там, ну, вот делай так, как я, да, значит, и у тебя будет в жизни там все хорошо, там, или как там часто пишут, посты я вижу, забивай на всех, и ты будешь счастлив. Жесть, ты думаешь, ты написал это для себя как бы все, а ничего, что прочитал человек 200 или 500 это? А ничего, что из этих 500 человек, там человек 5 и станут забивать на всех? Да? Mm-hmm. То есть с появлением соцсетей на самом-то деле появилось у каждого человека, абсолютно у каждого, больше ответственности. То есть каждый человек, как мне кажется, стал как артист. Да. Только он этого не осознает. Потому что у каждого человека, как и у артиста, с появлением соцсетей уже появилась своя аудитория.
Да.
Списочек вот этих вот друзей, да. И каждый друг, и мы не знаем, сколько этих окончательных друзей, да, может прочитать, может увидеть и может намотать себе на ус. И от того, что ты напишешь, да, с этим человек может ходить несколько дней, а может и вообще закрепить в своем фундаменте, да.
Да, это очень важный момент.
Например, моя мама, когда я ее впервые зарегистрировал в «Одноклассниках», моя мама истинный советский человек, ей 53 года, она живет в Беларуси. Я говорю, мам, ну как, ну как бы все в соцсетях, ты хотя бы вот в «Одноклассниках», да, а я тогда еще и на море маму свозил, и мама стала как-то вот, уже побывала в нескольких странах. Я говорю, мам, ну надо как бы выложить фотографии, чтобы люди видели. И вот моя мама, она живет в маленьком городке, и когда мы создали страницу, и когда запустили фотографии, буквально через недели три, ну мама научилась заходить там вот, через три недели она звонит ко мне в Москву на мобильный телефон и говорит, Димочка, я очень тебя прошу, а можно как-то вот просто сделать так, чтобы вот этого не было? Я говорю, чего не было? Просто вот ты что там сделал? Ты меня зарегистрировал, да? Я говорю, ну, а как-то вот это удалить, чтобы и фотографии, чтобы вообще ничего со мной не было. Вот,
а
это
почему?
Можно?
Почему?
Я говорю, мама, а что случилось? Я говорю, Дима, я уже не могу больше. Я говорю, не могу. Говорит, почему люди, которых я встречаю в городе, знают о тебе больше, чем я? Почему... мне люди высказывают претензии, что я их каким-то образом не добавила в друзья. Почему? Я просто хочу выйти в магазин.
Мама тоже стала публичным человеком.
Почему мне люди рассказывают про рекламы, которых я еще не видела, а они видели? А почему они говорят, что ты там выступал, а... И говорит, я тебя просто прошу, вот можем сделать так, вот как было раньше, когда ее не было, вот этой страницы. Я говорю, мам, ну не вопрос, а там были такие красивые фотографии. Говорит, я чувствую, что, говорит, отношение ко мне уже другое у людей становится, когда они видят это море, эту красоту, там это еще что-то. Когда они мне что-то все о тебе рассказывают, говорит, я хочу от тебя-то слушать, а не от людей. Я удалил страницу своей мамы, и она, ой, ну спасибо, ну как-то все стало на свои места, хотя маме до сих пор. Ее там знакомые товарищи, они-то следят за всем происходящим в соцсетях, и они ей рассказывают. Mm-hmm. Но сейчас уже вот поток, он спал. Но мама моя не была готова к этому. Mm-hmm. И она говорит, что я не хочу вот этих там соцсетей. Но касательно вот конкретно моей профессии, да, я понимаю, что это уже стало неотъемлемой частью моей профессии, моей профессиональной жизни, потому mm-hmm. что
вашей истории.
Куда бы я ни приходил, в какой бы я проект ни пробовался, это как в книге, которую вы переводили, да, почему там многие 20-летние товарищи в Америке, да, когда они приходят устраиваться, их очень часто, ну, говорят, извините, нет. Потому что работодатель, он сразу же заходит, после того, как он выходит там из кабинета, да, он заходит в соцсети и смотрит там фотографии пьяной компании в колледже, там, в общежитии, там, еще где-то. Они смотрят, то есть, не-не-не-не-не, парень, да. То есть мы тебе доверить не можем это. И то же самое вот как бы здесь, да. Я понимаю, что сейчас, к сожалению или к счастью, мне кажется, это нормально, как вот говорит Мария, это реальность. Mm-hmm. И действительность, которую нужно принимать. Ты просто должен условия, вот, и правила новые на сегодняшний день, да, принять и в какой-то степени, не теряя себя, встроиться в эти правила, потому что это не так уж и плохо. Неплохо стать редактором собственного журнала, например, или собственного телевидения. Пожалуйста, вот твоя соцсеть, публикуй видео, пиши что-то. Ты сам редактор, журналист, ты автор.
Что особенно, когда у тебя есть история, которую можно рассказать.
Конечно,
вот для меня, например, это настолько потрясающе, что я могу смело сказать людям, что я верю в живого Бога, в Иисуса Христа. Особенно в Рождество это вообще так приятно сделать. Мы, например, вчера с друзьями ехали из Сергиева Посада с гитарой, с барабаном и решили, ну почему бы нам не поделиться с людьми радостью? Ну все-таки Рождество, электричка полная. И мы взяли и пошли по вагонам петь рождественскую песню. И поднимали всем настроение, желали мира, добра, прощения, счастья. И люди улыбались, и мы улыбались. В общем, я до сих пор переполнена такими чудесными эмоциями. Так что вот вам, пожалуйста, тоже и публичность, и бренд, и история. И еще вот мне вспоминается сейчас в книге «Деяний» в Библии есть такая история. Там Петра попросили, апостола Петра, мол, там девушка умерла, и надо ее воскресить. И они так сказали, что она такая хорошая, она рубашки шила. И Петр идет и ее воскрешает из мертвых. И я думаю, ну надо же. Ну вот все знали, что она шила эти рубашки. То есть вот она свой бренд вот каким-то образом сумела людям донести. И это же как здорово. Они ее к жизни вернули, когда она умерла. То есть кто знает, до чего нас довести может наш бренд, наша история. Она может нам вообще принести самим такую колоссальную пользу и жизнь даже подарить, вот если возвращаться к вашему проекту, да, действительно так и происходит. Так что я думаю, что когда у нас есть чудесная история, когда мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, то я думаю, это вообще потрясающе, что можно пользоваться всеми медиасредствами.
Спасибо. У нас сегодня в гостях Дмитрий Гриневич, актер-телеведущий. У нас ведущие сегодня Анна Ушакова и Мария Романова. Через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, продолжаем разговор об уникальности каждого человека, о наших личных историях. И
да, Мария, мы еще не выслушали вашу историю.
Просто нету сил.
Раз уж мы говорим о личных историях.
Но, да. Друзья, пишите нам сообщения. Мы не принимаем сегодня звонки, но пишите, если хотите, пожалуйста, можете даже написать свою историю, еще есть время, и мы услышим, и также вопросы. Но, знаете... Личная история. Я могу сказать, что вот в этом году я открыла для себя, как это ни странно звучит, музыку. Так получилось, что нам с Анной подарили много-много-много билетов на Рождественский фестиваль в Кафедральном соборе на Малой Грузинской.
Фестиваль, надо сказать, еще продолжается.
Фестиваль еще продолжается, да. Рекламная пауза. Он действительно прекрасен. Мы были на нескольких концертах. И я раньше всегда слушала музыку, но слушала, она мне доставляла удовольствие. Я думала, куда я могу вставить, в передачу или еще куда-нибудь. Но сейчас я открыла ее как-то для себя на новом уровне, в том плане, что слушая... Ну, допустим, Баха, где там много тем, они как-то переплетаются. Сначала одна выходит на первый план, потом другая. И я как-то почувствовала в этом картину жизни, что жизнь ведь тоже очень многозначна. В ней много разных тем. И очень важно, насколько мы в гармонии это все можем сочетать. Я вот честно скажу, после нескольких концертов я просто каким-то более спокойным и мудрым человеком стала. Вот это какой-то вот для меня это новый этап восприятия музыки. Не просто как вот эстетическое наслаждение.
Да. Какой-то даже мистический момент
присутствует. А какое-то философское, что ли, осмысление, да. Я слушаю вот эти мелодии, ну там все композиторы достаточно сложные, и слушаю и думаю, вот, а вот эта тема, да, это об этом, а это об этом. А в моей жизни есть и это, и вот интересно, вот иногда одно выходит на второй план, иногда другое, а иногда я сама могу как-то их привести в какое-то соответствие.
Угу. И во всем этом может присутствовать такая гармония.
Да, вот вам кусочек моей личной истории.
Спасибо. Дмитрий, а что вы можете сказать о музыке?
Вот.
О музыке?
Правильно.
Ну, музыка однозначно исцеляет. Однозначно.
Исцеляет, да.
А любая музыка?
Не думаю, что любая, с учетом того, что сейчас в России произошла вспышка рэпа. Вряд ли она исцеляет, конечно,
да, да, да,
при всем
конечно,
моем уважении, да. Да, то есть к рэп-исполнителям нашей страны, да, но точно знаю одно, что вот вы затронули тему Кафедрального собора и Рождественского фестиваля.
Да, вы же там ведете многие концерты.
Однажды, это правда, это было года полтора назад, после концерта, ну, очень многие люди, особенно пожилого возраста, они думают, что если человек с микрофоном выходит и открывает концерт, то... Этот же человек и организовал этот концерт, все сделал. То есть это человек, который... Ну,
и елочки все украсил.
Да, да, да. И, значит, ко мне после концерта подходит женщина очень пожилого возраста, и у нее, значит, вот руки сзади как-то так, да, и что-то она там держит. Но я не обратил внимания, она подходит и абсолютно очень искренне говорит мне, молодой человек... Как вас зовут? Я говорю, Дима, Димочка, я, говорит, просто хочу вам сказать человеческое спасибо вот за эту музыку. Это потрясающе. Она исцеляет. Вы знаете, что я здесь постоянно? А мне говорили, что вот у нас есть люди, которые ходят на каждый концерт. То есть мы их, говорит, уже бесплатно пускаем. Ну, говорит, вот. И я, говорит, просто прихожу практически на каждый концерт. Вот я у вас. Знаете почему? Потому что она меня исцеляет. Потому что я живу благодаря музыке. И тут, значит, пауза, она вот эти руки из-за спины достает, у нее палочка, и она мне говорит, что она пережила 3 инсульта. И говорит, если бы не музыка, я сюда прихожу, я слушаю орган, и я, говорит, я исцеляюсь. Как воспринимать этих людей? Я понимаю, что это не сумасшедший человек. Я понимаю, что это человек, у которого было 3 инсульта, да, и который абсолютно трезво говорит, что меня музыка исцеляет. Mm-hmm. Я верю
искренне.
Ей. Mm-hmm. Я ей верю. Абсолютно верю. Потому что музыка, я думаю, что все знают, да, что это самый мощный вид искусства. Потому что музыка цепляет человека с первой секунды. Если ты приходишь в театр, например, на спектакль, у тебя есть шанс дремануть, если это не очень интересно. Есть шанс тоже втянуться, но там есть у тебя выбор. То музыка, она тебя цепляет сразу. Ты и уже все, ты там. Вот.
Ну, может быть, смотря какая, я не знаю.
Смотря
вообще.
Какая. Ну, мы сейчас говорим
можно
вот
и
именно...
на музыке тоже, на концерте каком-то поспать.
Вот о классике говорим сейчас.
Угу. Допустим, Фил Кук, он пишет, что самый мощный вид искусства — это кино. И даже приводит в пример Владимира Ильича Ленина, да. Ну, Фил Кук знаком с российской вообще культурой и историей, вообще очень начитанный человек, надо сказать. Мне как-то, когда он был в Москве и давал семинар по медиакультуре и медиасредствах, мне довелось, вообще выпала честь погулять с ним и с его женой вот по Москве, сделать им экскурсию. Я, конечно, впечатлилась вообще, насколько, во-первых, он образованный, начитан, во-вторых, насколько он скромный при этом. Его супруга, она такая более открытая, но тоже очень творческая. И вот что вы думаете про кино?
Ну, Вот на сегодняшний день, да, если там брать новинки, которые выходят, не думаю, что
смотря
это...
Смотря какое,
да? Да, не, смотря какое, абсолютно правильно, mm-hmm. да, не думаю, что это вот прям самый мощный-мощный вид искусства, но как оружие в какой-то степени, о котором писал автор в книге, mm-hmm. да, и которое очень мощно использовал там, Ленин, да, и почему тогда кинематограф развивался, там же в книге написано, да, потому что это было очень таким вот мощнейшим рычагом, да.
Да, ага, вот. Средством пропаганды, наверное.
Да, 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 конечно, конечно. Но сейчас, сейчас я думаю, что тоже. Просто пока, видимо, я этого не понимаю, угу. либо, может быть, кто-то нажал пока на паузу. Мне кажется, так.
Кто-то нажал на паузу. Знаете, у нас уже остается так минутки 4, давайте переходить к каким-нибудь... новогодним пожеланиям. У нас же первая передача в этом году, и такая прекрасная тема об осознании своей уникальности, о ее как бы донесении до людей. Поэтому я предлагаю собраться с мыслями и что-то пожелать всем по очереди нашим слушателям. Спасибо гостю, приятно слушать. После таких передач хочется становиться лучше, пишет Анастасия. И здесь еще Леонид пишет: спасибо за слово Божие, которое есть светильник ноге моей. Вот. Это, наверное, ну, может быть, на всем, но да, больше к Анне, поскольку она, да, тоже рассказывала про такой прекрасный вот эпизод, как они пели рождественские песни. Но что будем желать? Себе, будем желать себе и всем. Вот
рождественского настроения, круглый год, такого творческого настроения, чтобы находить свою уникальность и преображать мир.
А вот я хочу пожелать, чтобы каждый слушатель и зритель и телезритель, да, в поисках своей уникальности всегда помнил о том, что ее не нужно где-то далеко искать. Mm-hmm. То есть мы уже уникальны, да, нас Бог создал уникальными. Остается только правильно взять это в руки, правильно преподнести это, да, пусть даже через соцсети, да, но сделать это очень искренне, правильно и, самое главное, оставаясь собой, потому что самое важное — это наш духовный стержень, который в нас уже заложен. Он является нашим фундаментом уникальности, по моему мнению. А еще хочу пожелать себе, чтобы следующий первый эфир 2019-го, нет, 20-го уже года, мы тоже провели вместе.
Давайте, давайте не только первый, можно в серединке тоже еще где-нибудь встретиться.
Это неплохо.
Да. А знаете, а я хочу вот воспользоваться этой книжкой и мыслями все-таки Фила Кука. У него здесь есть такая глава, где он говорит про 10 тайн брендинга. Вот. И я просто на двух моментах хочу остановиться. Во-первых, он говорит, что для того, чтобы вот эту свою уникальную историю или свою уникальность передать людям, нужно иметь ясное видение. И он говорит такую интересную вещь, что он знает много примеров, когда вот многие больницы, университеты, социальные учреждения появились благодаря религиозному видению влиять на жизни людей. То есть когда предприниматель или вот, ну, я не знаю, какой-то даже мастер, который вот шьет одежду, да, когда он видел как бы глубже, он видел свою работу как исполнение Божьей воли, как вот возможность сделать людям добро, там, поделиться с ними любовью. Вот я хочу всем пожелать вот этого глубинного видения того, что я делаю, что, ну, те, кто нас слушает, тоже делают. Глубинное видение. И второй момент важный — подлинность. Вот подлинность наших целей, подлинность того, что мы делаем. Ведь иногда мы позволяем, ну, кому-то или чему-то нас увлечь и во что-то ввязываемся, что такое, а, все делают, и я буду делать. Да. О, наверное, тут можно заработать, и я попробую это.
Точно.
А вот я вот хочу и себе тоже прежде всего желаю вот этого чувства подлинности, потому что ведь каждый момент, каждая минута нашей жизни, ну, как сказать, от нас зависит, чем ее наполнить. От нас зависит, настоящими она будет вещами наполнена или не настоящими. Вот любовью, добром или, наоборот, чем-то негативным и, ну, так скажем, да, не очень дружелюбным. Ну, вот так вот. Ну что, друзья, всем хорошего тогда Нового года с книжкой Фила Кука, с пожеланиями.
Да, приглашаем всех приобрести, прочитать эту книгу.
Да, и с прекрасным вот началом, которое Дмитрий нам подарил в Новом году. У нас в гостях был актер и телеведущий Дмитрий Гриневич. И вот Анна еще благодарит за передачу тоже. Всем нам желает успехов в наступившем году. Огромное спасибо, Анна, и вам тоже успехов.
Дмитрий, может быть, вы скажете, будет ли продолжение уже на последней нашей минуте, будет ли продолжение этого сезона передач?
Я слышал, что собираются снимать второй сезон. Очень надеюсь, что я продолжу быть ведущим.
Хорошо, спасибо. А сегодня мы с вами прощаемся. До следующего вторника. До свидания.
До свидания. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.